Друзья радиослушатели, добрый день. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья радиослушатели, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами и, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, почтовый индекс 141000, абонентный ящик 65. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты. К нам, друзья, пришло письмо из Мариуполя. Пишет его молодой человек Александр, который говорит следующее. «Я совсем недавно нашел вашу волну и решил теперь постоянно слушать вас. Мне 19 лет, и у меня, конечно, очень много вопросов. Я хотел бы спросить вас о талантах, которые Господь посылает нам. Как их употреблять? Ведь мы в один прекрасный день должны будем отдать Богу отчет. Не так ли? Пожалуйста, расскажите нам больше об этом». Так пишет и спрашивает молодой человек Александр из Мариуполя. Дорогой Александр, мы благодарим тебя, во-первых, за письмо и за очень важный вопрос. Да, мы все должны иметь таланты, и что мы делаем с этими талантами? В Евангелии Матфея так и написано в 25 главе. «Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». Это притча, друзья. Эта притча состоит в прямой связи с пришествием Господним. Серьезно и торжественно звучат слова в уши наши и развертывают перед нашими глазами картину, которая содержит в себе сильные и важные учения, которые мы примем к сердцу. Притча о веренных талантах показывает нам великую благодать, которая дарована нам, друзья. Господь не делает различия. Каждый раб получает имение своего господина. Не будем же, друзья, никогда забывать, что всякий дар и способность составляют его имение. Каждый получает по своей силе. Он хорошо знает своих рабов и знает, сколько каждому из них может верить. Никто не имеет слишком мало, но никто не имеет и слишком много. Если бы каждый подумал об этом, то сколько жалоб сейчас же прекратилось бы, и ядовитая белина зависти засохла бы. В день отчета никто не может сказать: «Моя задача была слишком велика, поэтому я не мог исполнить ее». Не может он также сказать: «У меня было слишком мало, поэтому я не мог торговать». Каждый, слушатели, каждый получает имение своего господина для определенной цели, именно для приобретения прибыли честным путем. Затем мы видим здесь очень важную задачу, задачу на долгое время. Господь вскоре отправился, написано, в чужую страну, и рабы должны были стать на место своего господина. Они при всяком случае должны спрашивать, как поступил бы теперь мой господин. Итак, мы посланники от имени Христова, читаем, работники в его винограднике. Все имение господина осталось у них, и рабы могли распоряжаться по своей воле. Почему же в наше время находится так мало имения нашего господина в обороте? Оно лежит где-то закопанным. Будем же беречься, чтобы не закопать ни фунта серебра. Быть может, не по нашей вине. Немало фунтов серебра лежат закопанными, но не мы ли должны быть людьми, ищущими в поле усердно сокровище? Друзья, велика радость о найденном сокровище. Мы должны однажды дать отчет, как пишет молодой слушатель из Мариуполя Александр. Да, мы должны отдать один раз отчет перед Богом, и Он спросит нас, что же мы делали. Что же мы делали со всем тем, что Он нам вручил? Что мы делали в нашей жизни? Что мы сделали с нашей жизнью? Кому мы служили? Я думаю, что очень важные слова в этой притче, в этих кратких размышлениях, друзья, которые нам преподнес молодой человек из Мариуполя Александр. Мы должны задуматься, слушатели, что мы делаем сегодня. Друзья, вы только что услышали наш ответ и комментарии на письмо молодого человека Александра из Мариуполя. Ну а теперь, как всегда, я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Библию, книгу книг. Приглашаем вас. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части. Ну а теперь, как всегда, пожалуйста, откройте вашу Библию. Я думаю, что вы прочитали внимательно снова всю эту главу, 8-ю, послания к римлянам, а также и 7-ю, потому что 7-е и 8-е главы, можно сказать, что идут вместе. Это продолжение одной же и той же темы. Друзья, теме о греха, теме о том, как жить духовной жизнью. В последних двух лекциях мы старались с вами осветить перед нашим сознанием глубины 8 главы послания к римлянам. Как нигде в другом месте, слова апостола насыщены не только глубоким содержанием, но это слова, способные проникнуть вглубь души каждого, кто слушает их. В них открывается тайна общения человека с Богом и выражено действие этого откровения на состояние верующих душ. Человек виновный в совершении греха, и грех – посредством закона требует платы от человека, чтобы покрыть его вину. Закон требует невинной жертвы, но только Сын Божий, отдав себя на смерть, мог удовлетворить требования закона по отношению к человеку. Сын Божий положил себя в жертву оправдания грешников, и эта жертва покрыла вину человека. Человек призван Богом верить в это. Верой в искупительную жертву Христа грешник получает спасение и оправдание. И вот, друзья, апостол Павел постепенно вводит нас в процесс реализации принятого спасения в жизни верующего человека. Мы познакомились с праведностью Христовой, с оправданием язычников через веру, а подзаконных – по вере. Потом прошли ступени освящения, И вот теперь, в 8 главе, мы знакомимся с могущественным освящением, с освящением, которое дает верующему силу жить жизнью Христа. «Кто во Христе, для того нет осуждения», говорит Слово Божье. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти». Когда мы живем по Духу, тогда в нас исполняется оправдание закона. И вот апостол Павел дальше говорит, что плотские помышления являются враждой против Бога. Духовную жизнь, жизнь по Духу в нас совершает сам Святой Дух, живущий в нас. Дух Святый является также гарантией воскресения наших смертных тел. Если мы водимся Божьим Духом, то это показывает, что мы сыны Божьи, и в силу этого являемся наследниками Бога и сонаследниками Христа, если только страдаем с Ним. Мы говорили об этом в нашей прошлой лекции. И как раз в сегодняшней лекции мы затронем вопрос страданий. «Только мертвому незнакомы страдания», говорят некоторые пословицы, «но всему живому страдания присущи». Мы прочтем 18 стих из 8 главы послания к римлянам. Здесь апостол продолжает мысль, начатую в 17 стихе. Для ясности прочтем оба стиха. «А если дети, написано, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Друзья, в книге Иова, в 5 главе, мы читаем: «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Это, друзья радиослушатели, временное страдание. Если мы окажемся в состоянии понять этот урок, мы с вами перестанем бояться временных страданий. Есть два вида страданий. Это виновные и невинные. Все люди страдают по вине своих грехов. Это во-первых. Мы должны хорошо запомнить это. Да, все люди страдают по вине своих грехов. Христос пострадал невинно. Когда мы, получая спасение, освобождаемся от вины за свои грехи, тогда мы можем страдать невинно. И Бог принимает только чистую, невинную жертву. Христос, спасая нас, делает нас способными жить жертвенной жизнью для Бога. В прочитанном нами месте апостол как раз и говорит о невинных страданиях, которые являются предвозвестниками откровения в нас вечной славы. И когда нам приходится страдать за Христа и Его Евангелие, мы всегда благодарны Богу за эту дарованную нам милость в возможности прославить Его. Великая любовь, явленная в отдаче Богом Своего Сына на крест Голгофский и в отдаче Сыном Божьим Своей жизни за нас, является непревзойденной любовью. Любви большей за эту не существует. Если мы страдаем за Христа, то этими страданиями мы являем с вами любовь Божью всему миру. В стихе 19, друзья, написано: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». В первом послании Иоанна, в 3 главе, так и сказано: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Любовь Божья открывает в нас детей Божьих. Верующие, которые водятся Духом Божьим, суть сыны Божьи. Видите, как только мы уверовали, мы в тот же момент сделались детьми Божьими по духу нового рождения. Теперь Бог хочет, чтобы духовное стало видимым в нас, чтобы оно в нас получило себе реальность. Реализация духовного в нас и называется откровением сынов Божьих. Когда в нас открывается Христос, то с Ним открывается и наше сыновство. Мы должны открыться сынами Божьими по духу вечной жизни во Христе Иисусе. Это откровение относится также и к нашему воскресению из мертвых. Ожиданием этого откровения и преисполнено все творение. Мы прочтем стихи 20 и 21, где говорится: «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Друзья, творение покорилось воле Божьей в надежде. И вы знаете, надежда есть та сила, которая держит творение в покорности. Все творение находится сейчас в рабстве тления. Лишь слава детей Божьих освободит его от этого рабства. Уважаемые слушатели, мы подошли с вами к середине нашей радиопрограммы, и здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Итак, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Но сперва разрешите сказать еще, что если у вас по каким-то причинам нет Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся выслать ее вам чем побыстрее. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. В этот момент мы с вами, друзья, изучаем 8 главу послания к римлянам. Мы подошли к 22 стиху. И вот Павел, апостол, продолжает мысль, говоря следующее: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Друзья, надежда дает силу терпению. Без надежды никто не может терпеть. Устраните надежду хотя бы на несколько минут, друзья, из вашей жизни, и вы увидите, что получится. Вы будете в самом деле полностью разочарованными, разбитыми. Устраните надежду, и все подымется в возмущении, сметая с пути все сдерживающие его начало. Надежда есть величайшая сила, друзья. Величайшая сила, способная усмирить все. Надежда вносит мир в сердце верующего человека. В рождении от Бога мы получаем начаток Духа, который свидетельствует нам о нашем усыновлении. Наше усыновление – это беспрерывный процесс. Родившись от Бога, мы стали детьми Божьими по духу. Но Бог хочет видеть нас Его детьми и по нашей жизни, по нашим творениям. И потому усыновление может распространяться и на нашу жизнь, достигая и наших тел. И этот процесс, процесс усыновления, совершается через страдания, через Христовые страдания, открывающиеся в нас. Усыновление в теле означает искупление наших тел, которое полностью совершится в воскресение из мертвых. Надежда есть сила, которая смиряет нас в страданиях. Без нее мы будем восставать против страданий или же уклоняться от них. В 24 стихе мы читаем: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Друзья, наше спасение содержится в надежде. Мы верим в невидимого Бога. Да и наше спасение совершено невидимо для нас в духе, и потому надежда так сильна в нашем спасении, что она имеет дело с невидимыми, то есть с вечными вещами. Для временной жизни надежда не нужна. В видимом мире человек может жить и без надежды. Он надежду заменяет логическим мышлением и остается вполне доволен этим. Но в духовном невидимом мире надежда имеет первостепенное значение, слушатель. И вот Павел в стихе 25 говорит: «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Здесь ясно говорится, что надежда дает силу терпения в духовной жизни. И потому долготерпеливый Бог назван Богом надежды. Он надежду вселяет в сердца верующих людей, чтобы делать их также терпеливыми. И в стихе 26 говорится, как Бог делает это. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Мы немощны, но Дух силен, и Он поддерживает нас в наших страданиях, давая нам силу переносить их, друзья радиослушатели. Он открывает нам путь молитвы к Богу, сострадая нам воздыханиями неизреченными, написано». Потом в стихе 27 мы видим реакцию Бога на ходатайство Духа за нас. Написано: «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Дух Святой открывает Богу Отцу состояние верующих, и Отец Небесный дает лечебное средство своим верующим, помогая им идти путем усыновления. В послании к евреям в 12 главе излагается этот процесс усыновления следующим образом: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Друзья, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Потому что есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Друзья, чтобы быть в жизни на деле законными сынами Божьими, нужно идти следами Христа. И тогда в жизни будет благословение Божье, о котором апостол говорит в 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Те, которые идут путем усыновления, друзья, любят Бога. Им все содействует ко благу. Это люди, призванные по воле Божьей к высшему званию во Христе Иисусе. Хотелось бы спросить вас, друзья радиослушатели, идете ли вы путем страданий за вашим Господом? Ожидаете ли вы усыновления, искупления тела вашего? Любите ли вы Бога всем вашим сердцем? Если вы любите, знаете, друзья, знаете, что все будет содействовать вам ко благу. Я хотел бы подчеркнуть именно эти слова, так часто непонятные даже христианам. Непонятные. Многие говорят: «Как? Как? Мы же призваны? Как же мы страдаем? Почему мы страдаем? Как это может быть, что все содействует ко благу? Ведь Страдать – это не благо. Страдать – это боль. Многие люди не понимают, что конец всего того человека, который любит Бога, всегда будет ко благу. Мы думаем, что мы сейчас же получим благо, то есть благословение, что мы получим самое лучшее от Бога сейчас же. Но Господь говорит, что если мы любим Бога, всем призванным по Его изволению все содействует ко благу. И мы часто думаем, как это так, все? Ведь все не может быть ко благу. Но Господь говорит нам, что все, и мы должны верить этому, слушатели. Здесь все и сокрыто в нашей вере. Если мы верим, мы будем благословлены. Если мы верим, друзья, все будет содействовать ко благу. Но дело в том, что мы говорим, мы любим Бога, и в то же самое время удаляемся от Него. Мы говорим, мы любим Бога более всего, более всех и так далее. Но на самом деле мы не любим Бога, потому что когда приходят какие-то страдания, какие-то проблемы в нашу жизнь, мы совсем забываем о Боге. Друзья, запомним, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И мы должны помнить всегда это, да, что призванным по Его изволению все содействует ко благу. Это нам иногда трудно принять, это иногда нам трудно и понять, но, слушатели, мы должны это принять и понять, что те, которые сокрыты в Боге, те, которые любят Его, и этим людям все будет содействовать ко благу. Почему я повторяю все это столько раз? Потому что мы, друзья, все мы должны запомнить именно это, что любящим Бога Господь поможет. В конце концов, Господь поможет. И в конце концов, все будет содействовать ко благу. Пусть Господь обильно благословит вас, именно поняв эту истину. Друзья, вот мы подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это будет достаточно, конечно, это будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к сегодняшнему и к следующим серьезным исследованиям Священного Писания ежедневно, друзья, систематически. И ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции». Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне в это же время. С вами прощается Александр Захария. До свидания.